Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Как вас зовут? Прямой эфир. Почему бы не представиться и вам, если вы меня слушаете вживую? Что это за слово такое «вживую»? Ну ладно, так говорят «live». «Live». Вот там написано «live». Это прямая трансляция. Все происходит вживую. Канал теплый, ламповый, дилетантский абсолютно. Сегодня 25 июня 2024 года. Оставляйте свои комментарии, представляйтесь, если вам не так повезло, как тем, кто мог присоединиться к этому стриму, тоже не беда, enjoy'те в записи. Основные две сегодня темы – это что сказал Трамп про Украину, как он будет решать вопрос быстро о перемирии. И второй вопрос – это вторая тема – это Джулиан Ассанж на свободе. Тан-та-дам! Вот такие две темы основные. Но до этого, как всегда, ваши комментарии – это наше все. Вчера писал мистер Чудачок, писал, как вы видите. Вітання, Яков. Погоджуюся про батьків. А що ви сказали про дівчину, в якої погані стосунки з батьками, постійні сварки, претензії і т.д.? Що я можу сказати про дівчину, у якої плохі відношення з батьками? Перше. Я не психотерапевт. Второе. Если бы я даже был психотерапевтом, мы должны были с вами сделать сессию, очень серьезно оплачиваемую. И я бы один, два, три, даже одну, две, три сессии разговаривал с вами, задавая вопросы. А что было? Ну, я не знаю, кто вы. Вы являетесь сама эта девочка, у которой плохие отношения, но, скорее всего, нет. Молоденькие девочки меня не слушают, к сожалению. Скорее всего, вы родитель этой девочки. Да, начали бы задавать вопросы, сделали бы вам сеанс семейной терапии, какие моральные травмы она перенесла в детстве от вас. С ее точки зрения много, с вашей точки зрения мало. А потом бы уже были бы долгие разговоры, которые все равно мало к чему привели бы, но тем не менее. Зная то, что я знаю, ваш вопрос – почти постоянные сварки этого, ругань и претензий. Скорее всего, идет речь о девочке, которая подросток или чуть старше, чем подросток. Подросток на сегодня, это, я бы сказал, с 12 до 18 лет. Это подросток. Это человек нестабильный. Если это так, то надо прощать. Надо не обращать внимания, думая о том, что возраст, с возрастом все пройдет. Я не знаю, может быть, вы нехороший человек, и действительно есть за что вас не любить, но, скорее всего, нелюбовь идет из-за какого-то внутреннего бунта, который есть у всех подростков. Не звертайте уваги, то, что я могу сказать. Просто любите эту девочку, свою дочку, и надейтесь, что она попустит. Так, дальше. Тут был комментарий, который вызвал много других всяких ответов. Хочу его прокомментировать. Когда я в одном из своих подкастов рассказывал о том, что бывает разный хлеб в Америке, есть хлеб, который дешевый, и чистая вата, которую есть нельзя более чем одного раза в месяц. Один кусочек, намазанный маслом, вкусным вареньем, это можно. Больше нельзя. И люди, один человек написал, что я пеку хлеб сам, в духовке, что очень даже похвально. Он пишет, этот человек, Андрей Собянин. $8 за 5 фунтов органической муки для хлеба. Кстати, как мне сказали, хорошая мука, как она называется? King Arthur здесь у нас. На хлеб нужно 500 грамм, то есть 1,1 фунта. То есть можно 5 хлебов сделать за $8. Так что все можно, если захочется. На него сразу же стали налетать, в частности, человек по имени Донастро 1862. Говорит с сарказмом, мясо и рыбу тоже сами, рыбу в ванной, кабанчики на балконе, какой же здесь выход? Наезды напрасны абсолютно, потому как речь шла конкретно о хлебе. О качестве хлеба. Любые другие продукты можно найти где угодно. Более качественные, менее качественные. А хлеб не всегда бывает. Скажем, возле нас недалеко есть магазин Whole Foods, где есть пекарня. Вернее, не у них пекарня, они в соседней пекарне закупают хлеб и продают хороший хлеб. Не везде это есть. В маленьком городке не может этого не быть. Может быть один стандартный супермаркет с обыкновенным американским хлебом. При всем при том, с другими продуктами там будет намного лучше. Там будет хорошее мясо, яйца, молочные продукты. Это все может быть. А вот хлеб нет. Именно хлеб нет. Поэтому то, что человек печет хлеб сам, это только вызывает уважение, больше ничего. И не надо расширять тут как раз тему и экстраполировать на любые продукты, что, мол, давайте вообще займемся натуральным хозяйством, раз такое дело. Нет, это не про натуральное хозяйство. Это было просто про хлеб. Юлия пишет, что делать по отношению к ближнему, как говорится, возлюбить как самого себя. Да, совет правильный, но только не у всех это получается. Возлюбить как самого себя. Себя-то мы любим очень сильно. И целуемся с собой в губы. Или, как вы говорите, в десна. А других мы сразу же судим. Да, вот тут был такой вопрос интересный. Господин Пашнев пишет. Он приводит, как это называется, 4 минуты 48 секунд. Я сказал на этот момент, я сказал тогда, что в дагестанский ресторан я буду ходить все равно. Невзирая на то, какой теракт произошел в Дагестане. А тут человек спрашивает меня, а что должно измениться, чтобы ответ стал негативным? Чтобы я сказал, нет, не буду я ходить в этот ресторан. Отвечаю, чтобы я принял такое резкое решение и вычеркнул бы дагестанские рестораны из своего меню, нужно, чтобы я забыл о Холокосте. Потому что именно это делали фашисты с еврейским народом, которому я имею честь принадлежать. Евреев убивали только за то, что они евреи. Не за то, что он совершил плохой поступок, опоздал на работу, не отдебажил программу какую-то, убил собаку. Нет. Просто за то, что они евреи. Что же вы предлагаете мне? Ну, вы, может, и не предлагаете, вы мне спрашиваете, могу ли я вычеркнуть все дагестанские рестораны? Нет. Это значит, что я должен делать то же самое, что делали фашисты. То есть сделать геноцид дагестанского народа только за то, что они дагестанцы. Так вы хотите? Этого не будет. Более того, даже взять, если этот конкретный случай с этим конкретным терактом, когда расстреляли православный храм, убили священника, подожгли, наверное, сожгли, скорее всего, правильно сказать, синагогу. Этих 5 террористов убили. При этом погибли 15 полицейских, они же тоже из Дагестана. То есть, скажем, как минимум 5 из них, я не знаю, как там было распределение сил, как минимум 5 из них фактически защищали синагогу. Можно об этом так подумать. Они положили свои жизни, потому что были бандиты, тоже дагестанцы, которые хотели сжечь синагогу. А эти сопротивлялись, к сожалению, неумело, и погибли за то, чтобы не сжигали синагогу. Поэтому, прежде чем вы делаете какие-то резкие движения, вспоминайте всегда о Холокосте, то, что сделали с еврейским народом. Не повторяйте этого. Поэтому вряд ли что-то это изменится. Вчера меня спрашивали, пошел ли бы я в палестинский ресторан. 100% даже не задумываясь. Я иду в не в Палестине, конечно, я бы пошел, а в Штатах. Люди, которые живут в Штатах, которые приехали из Палестины, это совсем не означает, что они все хамасовцы. Нет, вовсе нет. Открыли ресторан, готовят нормальную еду. Если она мне понравилась, я бы не пошел, потому что она мне не нравится, эта еда. Где-то восточная. Но если бы мне нравилось, я пошел бы. На эту же тему пишет Велдерагон. В Израиле встречаю алимов из РФ. Алимы – это вновь прибывшие репатрианты из Российской Федерации. Приятно ли мне эти люди, задает риторический вопрос Велдерагон. И сам же себе отвечает, абсолютно нет, противны. Мы с ними по-разному воспитывались, но я им помогаю, если встречу. То есть противны, но помогают. Потому что понимаю, что эти уже почти потеряны, за редким исключением, но их дети, воспитываясь в Израиле, имеют шанс не участвовать в убийствах и стать не оккупантами, а защитниками своей страны в Израиле. Только поэтому. Но и родители не пойдут воевать, а будут нормальными, возможно. Хотя из мозгов путинизм трудно удалить. Неплохой комментарий. То есть человек не любит этих людей, вновь прибывших из РФ. Но при всем при том он им помогает, и он не теряет надежды. Ну, нормально, нормально. А не участвовать в убийцах, в убийствах, в Израиле имеет шанс, они также имеют шанс участвовать в убийствах. Я не говорю, что незаслуженные убийства, неправильные убийства в той же Газе, но есть такая вероятность, что дети этих людей из РФ будут участвовать в убийствах. Кстати, на удивление, я прочел статью, я не знаю, где кто-то мне ее прислал, я, наверное, сейчас ее не найду, но не обязательно ее и находить. В этой статье было сказано, что люди, которые израильтяне и подают в Штатах на грин-карту, израильские граждане, которые подают по какой-то линии в Штатах на грин-карту, им дается специальный вопросник, связанный с их службой в армии. Естественно, в основном это касается мужчин, но не только, потому что в Израиле и женщины тоже служат в армии. И там конкретно идут вопросы, участвовали ли вы в боевых действиях, владеете ли вы оружием, каким оружием, приходилось ли вам стрелять и так далее. Так что то, что они приехали в Израиль, только это недостаточно для того, чтобы их дети не убивали. Другое дело, они убивают, потому что они защищаются. В отличие от агрессоров Российской Федерации, которые убивают, потому что им платят за это деньги. Они получают хорошую зарплату в армии там. Плюс промытые мозги. Еще одна предъява мне была вчера. Вернее, она не была мне. Это был такой междусобойчик, в котором было написано, что, мол, я ответил вчера, что я ем свинину. И, мол, это плохо. Может быть, я найду, а может, и не найду. Но смысл в том, что я никогда не утверждал, что я человек, который строго верует правилам, следует правилам Торы, который, то, что называется observing Jew. Observing Jew – это еврей, который соблюдает все правила и законы. Никогда этого не утверждал. А если кто-то, то, что мне предъявил кто-то, в комментариях это вообще можно проигнорировать, потому что, вот, кстати, это было, вот, Рихамир. Я не знаю, кто такой Рихамир, поэтому, как бы, его мнение по вопросу, есть мне свинина или нет, мне не очень важно, но раз уже он написал, я его прочту. И еще забавно, когда Яков рассказывает о том, как он кушает свинину, а потом переключается к 10 заповедям. Тут приходит одна из любимых фраз Якова о трусах и крестике. Нет, абсолютно не приходит она, потому как если бы я себя объявил observing Jew, тогда да, тогда могли мне предъявить претензии. Но, если я даже бы мне предъявил это не Рихамир, а кто-нибудь из других моих приятелей, евреев, которые не едят, у меня есть много знакомых, которые не едят свинину. Они не верующие евреи, они евреи, но не верующие, но не едят свинину. That's fine. Это их дело. И никогда мне никто не предъявлял про свинину. Если кто-то бы мне предъявил про свинину, что бы я сделал? Я бы немедленно задал встречный вопрос. А ты соблюдаешь субботу? И на этом спор закончен. И победитель... Я победитель. Потому что соблюдать субботу... Я вам вчера читал 10 заповедей. Это одна из 10 заповедей. Это самый главный закон для евреев. Есть многие другие мелочи, в частности, не есть свинину. Или там не есть креветки. И все, кого я знаю, нарушают субботу. Ну, я еще раз говорю, есть, конечно, religious Jews, они соблюдают. Они живут по другим правилам, в другом мире. Но даже среди религиозных евреев есть разные течения, разные синагоги и так далее. В одной из синагог, например, в Нью-Джерси, раввином является женщина и лесбиянка она в тот же самый момент. Тоже все нарушения, но это все меняется, это все переписывается. И, но нарушение субботы – это настолько намного больший грех, чем есть свинину, что претензии – это детский лепет на лужайке. Я вам могу еще подкинуть нелогичность со своей стороны. Каждый год в судный день, Йом-Кипур, который нельзя, в частности, нельзя ни есть, ни пить 24 часа, ничего. От заката до следующего заката. И я это делаю, я не знаю, сколько лет, 15 или 20 я делаю. Вы скажете, это же нелогично, что ты вдруг взял этот праздник и ему следуешь? Я так решил. Я так решил и следую, и буду следовать. То есть, и от этого я не стал более правоверным, но чувствую себя спокойно, enjoy life, закусывая хорошей свининкой, почеревенка. Знаете, что такое почеревенка? Здесь называется это pork belly. Если вы не знаете, там зайдите, например, в Trader Joe, там хороший pork belly, там на нем яичничку пожарить. Как круто. Очень круто. Да, поехали дальше. Вот люди пришли, а я не уделил вам внимания, извините. А вы пришли на прямой эфир, между прочим. Леся пише, вітаю Якова, гарного, доброго дня. Доброго дня, Леся. Женя Шаповал пишет, приветствую Яков. Юлія Любімова пише, добрий день. Добрий день, Юля. Роман пише, привіт, тепер вже з неунуваючого Дніпра. 3-4 години є світло, 5-6 нема. Світло, я так розумію, це electricity. Як це була пісня? Не тому, що без тебе темно, а тому, що з тобою не треба світу. Як ця пісня була? Чого вона мені вспомнила зараз? Не знаю, будет ли на вашей улице свет. И Ягуб Хан пишет, здравствуйте, когда это все закончится? Вы имеете в виду мой подкаст или война? Похоже, что Трамп это закончит. Так будем надеяться, что его изберут президентом. Может быть, это не всем понравится, то, что он предлагает, но это закончится. Джустар пишет, вітання, пане Файне, можна сісти за стіл для перемовин одразу після вступу в НАТО? Предметом перемови мусять бути репатріація та компенсація на території України в межах визнаних ООН. Хтось називав кого-то, я не пам'ятаю, мечтателя Хохола. Це була пісня про Гренаду, мечтателя Хохол. Извините, Джустар, но то, що ви пишете, це те, що може написати мечтателя Хохол. Хто візьме Україну в НАТО, когда Украина в состоянии войны. Кто? Вы серьезно говорите? Одразу после вступа в НАТО вы готовы сесть на переговоры? Вы серьезно? Значит, тогда никогда не будет переговоров. Дальше. Предметом переговоров вы пишете. Должно быть. Мусять. Слово мусять. Вообще забудьте слово мусять. Ничего никого не мусить. Хиба хочешь – мусишь. Не мусишь. Не должен. Не ставьте условия, потому что сегодня Украина не в том состоянии, когда они могут ставить условия. Должны быть репарации, компенсации и так далее. А не территория Украины, которая установлена в границах ООН. Джустар пишет. Итак, вы правильно разразумели, я буду продолжать дратувати недолугих трампистов їхнім нерозумінням світу. Ви ж не заперечуєте свободу слова? Нет, конечно, Джустар, вы говорите все, что угодно. Только не ругайтесь. Не как это, don't insult people, не как сказать вам insult, не обижайте людей, все, а говорите все, что угодно. Но если вы хотите жить в своем мире, в котором Украина вернет границы 91 года, ну, пожалуйста, имейте право. Россия сегодня пишет, print LN, hello, Яков. Print LN, это даже надо, наверное, написать импорт стейтмента, потому что принтела неизвестно, что такое. Да? Дима Кузнецов пишет, добрый день, Яков, Смоленский РФ. Добрый день, Дима. Митко пишет, привет, дилетантов. От дилетанта слышу. Митко. Это хорошо. Быть дилетантом – это хорошо, потому как нам прощается намного больше. Что еще есть? Ирина писала, кстати, наш любимец Арестович уже в гостях у Гордеева, и она под него копает. Я бы не сказал, что он наш любимец, но просто очень мало людей вообще, которые говорят что-то внятное, проживающие в Украине. Я имею в виду политиков, не обычных людей, а политиков. Anything else? Anything else? Вот Ирина тоже пишет. Спасибо за видео, я бы ответ из зала. Я бы пошла в дагестанский, русский или любой другой ресторан. Можно этот вопрос углубить и дополнить. Расширить, говорил. Углубить и расширить, говорил Горбачев. За последние полгода я изменил свое отношение к России. Я не собираюсь отказываться от своего российского гражданства и есть свой российский паспорт в прямом эфире. Для тех, кто не знает, Ирина очень много лет живет в Австралии. Еще чего. Я пережила очень много разных режимов, так как родилась еще при Хрущеве. И совсем недавно поняла, что никакого большинства не существует, а есть конгломерат разных меньшинств. Хорошо сказано и правильно. Кто кого вообще-то считал, да еще в условиях диктатуры. Что касается россиян, то многие из них ненавидят Путина и войну больше, чем мы с вами, Яков. Так как это их, это ближе касается. Несколько тысяч уже в тюрьме, остальные просто ждут этого часа. Они внутренние заложники, пока мы тут в безопасном далеке пытаемся читать мораль. Морали я не читаю. Не читаю точно. Точно не обвиняю всех россиян и никогда этого не делал. Да, их можно пожалеть, людей, которые оказались заложниками. Но, может быть, они этого не знают и не чувствуют, и живут себе нормальной жизнью. Так, все, на этом закончим ваши старые комментарии. Давайте поговорим на какие-то вещи здесь. Вчера кто-то мне написал, написал Константин, которого я уже забанил, наконец-то. Он меня уже достал. То есть я терпел долго, но то, что он сказал, что какой ужас, что совершили преступление украинцы вчера, бомбя Севастополь, и надо их судить, это была такая наглость, что даже я не выдержал. Забанил, до свидания, Константин. А вдогонку хочу напомнить вот что. Когда-то, 1,5 года назад, когда были убиты мирные жители в Украине из-за того, что и начали писать, что убиты они были осколками ракеты. Ракета была запущена с России, но украинские ПВО сбили ракету, и осколками были убиты мирные граждане. И тогда не Бензе, это человек, ну, с такой фамилией бывает, он представитель России в ООН. И он тогда заявил, что если бы не работало ПВО на Украине, то жертв среди населения не было. Поспред РФ при ООН, это осень 23-го года, поспред РФ при ООН Василий Небензя считает, что если бы не работала украинская система ПВО, то жертв среди мирного населения не было бы. Незадолго до этого поспред Великобритании такая-то обвинила Москву в ударах по гражданским объектам на Украине, заметив, что, по ее мнению, жертв среди мирного населения якобы было бы больше, если бы не украинское ПВО. А дальше Небензя сказал, что безапелляционное заявление Вудвард Небензя назвал циничным. Мол, трудно представить больший цинизм. Если бы не работало украинское ПВО, то жертв среди мирного населения просто бы не было бы, заметил он. Вот теперь я, соответственно, могу порекомендовать жителям Крыма, которые почему-то думают, что они Россия, чтобы прекратили, чтобы последовали, вернее, совету Небензи, вашего Небензи, если вы ему верите, и прекратили сбивать украинские ракеты. Тогда не будет осколков и не будет ракета осколки попадать в гражданский объект. Ибо ракета, очевидно, ракета не была запущена для того, чтобы ударить по пляжу. Это просто надо быть полным тупицей, чтобы запустить дорогущую ракету, чтобы ударить по пляжу. Как мы видели, количество людей там совсем маленькое. Не имеет никакого математического, логического и другого смысла бросать ракету, дорогущую ракету, стоящую миллионы долларов, по пляжу. Но Крыме решили запустить ПВО, не слушая ни Бензин. А ни Бензин надо слушать. И поэтому так получилось. Поэтому, как говорится, только себе и спасибо за все. Это уже не Бензин, это уже Жванецкий. Прежде чем продолжать дальше, еще мы полчаса не болтаем, пару секунд буквально. И я тут в Фейсбуке переписывался с Зориком. Если вы помните, мы с Зориком уже записали пару подкастов. Когда он здесь появляется, во Флориде, то есть мы иногда встречаемся. И он рассказывает о своих путешествиях. Таких людей, как Зорик, вообще я не знаю, есть ли еще в природе такие. Он всегда в путешествии, он всегда в дороге. Он уже побывал в 119 странах, еще 14 у него по плану в этом году. И вот, в частности, я ему вчера на Фейсбуке написал. Перевожу с английского. Я ему пишу. Зорик. Зорик, пишу ему я. Ты был во многих странах, как визитор, как сказать, как гость, правда. Но все равно, если бы тебе пришлось бы выбрать топовые три страны, где ты бы хотел провести свои годы retirement, пенсионные годы, какие бы эти страны были? И идеально, я ему говорю, в идеале не отвечай просто коротко, а не давай короткий ответ, типа «я люблю США», а запиши видео. Он часто записывает видео, прямо там же на Фейсбуке, и он записал видео, отвечая мне. Ну, вы это все можете, естественно, послушать. Поищите по его имени в Фейсбуке. Но, в частности, он называл там какие-то городки маленькие, там и здесь, которые мне не очень интересны. Но он, во-первых, он начал грамотно и правильно. И логично, что мне нравится. Он начал говорить, что, во-первых, надо оценить себя. Вот, допустим, вы уже подошли к пенсии. В каком вы состоянии здоровья? Потому что в пенсионные годы, конечно, очень важно иметь медицину, качественную медицину, иметь доступ к качественной медицине. Если вы выберете страну X, которая может быть шикарная, прекрасная, красивые улицы, здания, культура, рестораны, все, что вы хотите, если там будет медицина, которая вам недоступна, и не вообще недоступна, а конкретно вам, с вашим диагнозом, может быть, у вас есть хронические заболевания, а может быть, нет. Может быть, вы, наоборот, очень здоровый, подошли к пенсионному возрасту и готовитесь enjoy it life. Тогда другой подход. Но, в частности, из того, что меня удивило, из этих там 3-4 мест, которые он назвал, одно из них было Львов. Украина. То есть, судя по всему, он считает, что доступна качественная медицина в Украине. Ну, он конкретно выбирает Львов, потому что красивый город, действительно красивый город. Он находится очень удобно, близко очень к Европе. И находясь во Львове, ну, особенно если иметь безвизовые документы, которые не требуют виз, можно путешествовать по всей Европе. Да вообще, я не думал никогда о Львове как о месте для ретайрмента. Но это для многих может быть неплохая идея. Во-первых, это недорого. Украина недорогая страна для жизни. Это первое. Еще раз говорю, мы говорим об американцах. Мы не говорим о пенсионерах, которые перебиваются с хлеба на воду и экономят себе на всем. В Украине, которые жили в Украине, которым государство не дало много, скажем так, а дало мало на пенсию. Мы говорим об американце, который хочет где-то enjoy it life. Вот Львов. Why not? Почему нет? Кто-то там в комментариях спросил, Зорик, а как там, мол, обязательно знать украинский язык? Насколько я знаю, нет, совершенно нет. Я был во Львове. Красавец город, старый город, древний город, по которому ходят молодые люди. Огромное количество студентов. Одна из центральных улиц города называется Староеврейская. Есть, конечно, там уродливые какие-то моменты, где там, скажем, ресторан, стилизованный в украинскую освободительную армию, как называется, УПА. Где, чтобы зайти, надо сказать пароль, для тех, кто не знает, ну, когда я там был. Слава Украине, надо сказать, а ответ героям слава. А потом ты заходил, и там плакаты на стенках висят с тех времен и так далее. Нормальная была еда, кстати, о птичках. Не ужас, 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 что я там пошел поел. Для кого-то это ужас. Для меня нет. Никаких проблем у меня не было с русским языком, все говорили. Я там, кстати, выступал на джавовской user group. Меня очень даже хорошо приняли. Так что да. Подумайте о Львове, дорогие американцы. Если вы хотите enjoy it life, у вас есть там какие-нибудь там $3000 в месяц, и больше ничего вам не дают, снимите квартиру в центре Львова и проэнджойте годик. Ну, надо иметь пару копеек, наверное. Мне говорили люди из Украины, которые жили там, имели там пару копеек, и поэтому могли иметь доступ к платной медицине, и были очень довольны платной медициной в Украине. Но это были те, которые мне говорили, это не люди, которые пенсионного возраста, они молодые люди, и у них требования, конечно, поменьше. Ну, там ребенка где-то там родить. Мол, там в этом плане все хорошо. После приезда сюда эти люди мне говорили, что здесь они считают хуже. Я не считаю, что хуже, но, как говорится, не мне судить. Может быть, здесь другой подход и так далее. Но одним словом, вот такая ситуация. Поэтому война, конечно, кончится. Я думаю, война кончится в ближайший год. Может быть, она не так кончится, как хотели бы украинцы. Территорию там какую-то часть отожмут россияне. Но это, как говорится, не первый раз уже, когда у Украины отжимают территорию. Зато прекратятся эти смерти. Зато Украиной займутся всем миром, начнут ее восстанавливать. И вернут в то состояние, которое Украина была. А именно, состояние, в котором живут по понятиям, которым дают взятки, которым не доверяют правительству. Я думаю так. Я не очень вижу, почему Украина должна измениться. Ну, то есть, это все равно это ваше дело. Это нормально. Живите, как вы хотите. А мы будем к вам приезжать. И перестанем уже посылать вам оружие, потому что оно вам не нужно будет. Что меня удивило, что вот сегодня буквально какая-то новость прошла, что в Европейском Союзе начинается процесс по вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз. То есть уже создан план какой-то. Это не значит, что это произойдет быстро, но, по крайней мере, начнут уже работать в этом направлении уже в ближайшие месяцы, и Украина в результате станет членом Европейского Союза. Потом вы, конечно, можете ожидать, что начнутся жалобы и плач из Украины, как было хорошо до того, как мы вступили в Европейский Союз, и как стало плохо. Но это уже будет потом, и об этом мы будем говорить, когда это произойдет. Так, что у нас, люди подошли или нет? Олена Франц пишет: «Здравствуйте все, привет с Лазурного берега». Привет, Олена. У вас там хоть вода теплая? Можно вообще зайти или нет? Этот каменный пляж, где он у вас каменный? В Ницце? Каменный пляж в Ницце вообще пройти нельзя. Какой ужас. Как вы там вообще живете? В Каннах еще, правда, песочек. Олена пишет: говорят, во Львове очень вкусно. Не была там с 90-х. Очень вкусно, вполне возможно, но как там насчет контроля за качеством продуктов, которые вы едите в ресторане. Макс Юэй пишет: привет, Яков. Как вам новый главный союзник США вне НАТО, Кения? Что там какая-то Украина с Израилем? Ну да. Кения лучший друг американского слона. А вы пытались? Вы пытались, Украина? Вы пытались стать нашим союзником вне НАТО? Не знаю. Я этого не знаю. Я дилетант. И не приставайте ко мне. Итак, эксклюзив, Reuters пишет: Trump handed plan to hold US military aid to Kyiv unless it talks peace with Moscow. В общем, два ключевых адвайзера, советника, в переводе на русский, ему представили план, как закончить войну российскую войну в Украине, если он выиграет президентские выборы. И в чем тут суть этой статьи? Суть очень простая в этом плане. А простая она потому, что говорится следующее в нем, если очень коротко. Как только Трамп становится президентом, он говорит Украине: братья украинцы, если вы не сядете за стол переговоров, если вы не зафиксируете текущую линию фронта и не сядете за стол переговоров с россиянами, мы вам больше оружия поставлять не будем. Это первый месседж украинцам. Месседж россиян от Трампа. Господа россияне, если вы не сядете за стол переговоров с украинцами, мы усилим поставки оружия Украине. Но идет опять же речь после того, как зафиксируется текущая линия фронта, или, как некоторые говорят, линия соприкосновения. То есть речь не идет о том, что хочет Путин, а именно отдайте нам всю область, какую он хочет у вас забрать, какую он хочет, Запорожскую и Херсонскую. Отдайте всю, а также всю Донецкую, всю Луганскую. Все, что он не захватил, все равно отдайте. То есть этого нет, а линию фронта зафиксируй и договаривайся дальше. Ну, такой план. Ну, давайте я вам почитаю все-таки, потому как это я вам напел Каруза, но Каруза-то у нас поет по-другому. Итак, два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения российской войны в Украине, если он победит на президентских выборах. И этот план предполагает сказать Украине, что она получит больше американского оружия только в том случае, если она заключит мир, если они заключат мир в переговорах каких-то там. Дальше. По этому плану, в то же время Соединенные Штаты предупредят Москву, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. Это заявил в интервью генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, один из советников Трампа по национальной безопасности. Я вам сейчас почитаю там этот план, который ему передали Трампу. Согласно плану, составленному Келлогом и Фредом Фляйцем, которые оба были руководителями штабов Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах, прекращение огня будет основано на преобладающих линиях фронта во время мирных переговоров. Они представили свою стратегию Трампу, и бывший президент отреагировал положительно, сказал Фляйц. Теперь цитата Фляйца. Я не утверждаю, что он согласился с этим или согласится с каждым словом, но мы были рады получить от него обратную связь. Так, однако официальный представитель Трампа Стивен Чунг заявил, что официальным следует считать только заявления, сделанные Трампом или его уполномоченными и так далее. Стратегия, изложенная Келлогом и Фляйцем, является наиболее подробным планом соратников Трампа, который заявлял, что может быстро урегулировать войну в Украине, если победит президента Джо Байдена на выборах 5 ноября, хотя не обсуждал конкретные детали. Это я все читаю Reuters. Это предложение ознаменовало бы большой сдвиг в позиции США по войне и встретило бы сопротивление со стороны европейских союзников и внутри республиканской партии Трампа. Кремль заявил, что любой мирный план, предложенный возможной будущей администрацией Трампа, должен будет отражать реальность на местах, но президент России Владимир Путин по-прежнему открыт для переговоров. Ценность любого плана заключается в нюансах и в учете реального положения дел на местах, заявил Дмитрий Песков. Да, вот такая тема. Теперь следующая тема. Откуда? Что это за такие адвайзеры у Трампа? И что это за план, о котором идет речь? Существует некая организация, о которой я не знал до сегодняшнего утра. Это аналитический центр, который лояльный Трампу, скажем так. И оказывается, уже в апреле месяце этого года они опубликовали документ, который вы видите перед собой, он называется «America First, Russia and Ukraine». И автор этого документа как раз и есть генерал-лейтенант в отставке Кис Келлог и Фред Флайт. Вообще, если вы посмотрите, кто они такие, где-то это контора, там их, может быть, у меня получится нажать. Давайте я попробую нажму. Вот. Если я нажму, это центр аналитический, вот этот генерал-лейтенант Ки Келлог, The Honorable, это, вероятно, судьи были какие-то. Вот этот Фред Флайт. Вот эти двое, Келлог и Флайт, они как раз и представили Трампу этот план. Я не думаю, что я прям весь его прочту, потому как он большой, но я оставлю вам ссылочку для тех, кто хочет его прочесть. Основные моменты из этого плана. Key takeaway. Продолжающая война России против Украины была кризисом, которого можно было избежать, который из-за некомпетентной политики администрации Байдена и отказа от подхода Америка прежде всего к национальной безопасности втянул Америку в бесконечную войну. Несклонность администрации Байдена к риску вооружения Украины в сочетании с неудачами в дипломатии с Россией затянули войну в Украине, которая сейчас находится в войне на истощение с Россией. Я это говорил неоднократно. Некомпетентная и слабая позиция Байдена – это и есть проблема. И одна из вещей, которая до сих пор нет ответа, на которую до сих пор нет ответа, это продолжающее давление со стороны администрации президента давать понемногу Украине, чтобы Украина не умерла на линии фронта, но и чтобы не выиграла. И при этом нет конкретного плана, доколе. Доколе. И там, и здесь со стороны республиканцев выражали всякие мнения, мол, скажите уже когда, какой план, как вы собираетесь победить, что нужно конкретно и что будет называться победой. Этого нет и не было, и нет сейчас. Но читаем этот документ дальше. Для завершения российской и украинской войны потребуется сильное руководство, Америка прежде всего, да, такой девиз у нас есть у Трампа, который заключит мирное соглашение и немедленно прекратит боевые действия между двумя воюющими сторонами. Это было коротко. А теперь я вам прочитаю минут 10, наверное, буду читать документом, ну, может быть, меньше, 7. Обзор. Война в Украине – это трагедия, которую можно было бы избежать, которая стала результатом некомпетентности президента Байдена как мирового лидера и его хаотичной внешней политики. Война разделила американцев и консервативное движение по поводу того, каким должно быть участие Америки в этом конфликте и как война в Украине влияет на европейскую и глобальную стабильность. Война в Украине – исключительно сложный внешнеполитический вопрос для США. Сторонники агрессивной поддержки США, включая тех, кто призывает к прямому военному вмешательству США, рассматривают войну как значительную угрозу американской, европейской и международной безопасности. Они утверждают, эти сторонники, что без мощной и безграничной американской военной помощи Украине Россия после завоевания Украины перейдет к восстановлению бывшего Советского Союза и вторжению в другие страны, включая членов НАТО. Некоторые из этих сторонников утверждают, что победа России в Украине подорвет демократию и безопасность в других регионах мира и может побудить Китай вторгнуться на Тайвань. Сторонники этой точки зрения, особенно президент Байден, резко критиковали как пророссийских, так, вернее, как пророссийских, пропутинских, антидемократичных и изоляционистских любого, кто выступал против американской военной помощи в Украине или даже выражал скептицизм. Хотя некоторые американские критики военной помощи правительству Зеленского действительно могут быть изоляционистами, большинство, подавляющее американцев, обеспокоены тем, поставлены ли на карту жизненно важные стратегические интересы Америки в войне в Украине, потенциальным участием американских вооруженных сил и вовлечена ли Америка в войну в Украине, в прокси-войне с Россией, которая может перерасти в ядерный конфликт. Они также видят необходимость разработать план прекращения этой войны, а не просто предоставлять оружие для конфликта, который, похоже, зашел в долгосрочный тупик. Главным требованием подхода «Америка прежде всего» – «America first» – это трамповская главная лебединая песня Вот главным требованием такого подхода к национальной безопасности США является наличие компетентного и решительного главнокомандующего, президента, который осуществляет сильное лидерство на мировой арене, назначает образцовых сотрудников национальной безопасности и проводит последовательную эффективную внешнюю политику для обеспечения безопасности США. Точка. И будет защищать Америку от иностранных угроз и продвигать ее интересы за рубежом. Подход Америка прежде всего также требует сильной армии, разумного использования военной силы США и предотвращения участия американских войск в ненужных и бесконечных войнах. Это отражает работу в альянсах с партнерами над продвижением региональной безопасности и защиты безопасности в регионах. Основываясь на этих принципах, мы считаем, что трагические неудачи войны в Украине служат примером того, почему Америка прежде всего к национальной безопасности США лучше решает проблемы, которые этот тип конфликта создает для национальных интересов США, и то, как можно было его предотвратить. Ну, дальше, в общем, рекомендации. Там они вспоминают Барака Обаму и так далее. Дальше он пишет, что у Трампа также была политика в отношении России, которая демонстрировала силу Америки. Например, в 2018 году, после того, как российские наемники группы Вагнера продвинулись на базы США в Сирии, они были встречены немедленными решительными действиями, когда президент Трамп санкционировал карательные авиаудары по ним. Тогда, я помню это случай, не то 200, не то 300 вагнерцев погибли по команде Трампа. Их уничтожили просто. Байден такого бы не сделал. Дальше. Эти авиаудары подрывают операции и влияние России в регионе. Россия так и не предприняла ответных мер против США из-за этого нападения. Россия тогда, кстати, сделала вид, что они вообще не знают, ну, что, разве что-то где-то погибло. Нас там нет. Мы это все понимаем. Да, Россия так и не предприняла ответных мер против США из-за этого нападения в Сирии против вагнерцев. Как сообщается, погибли сотни российских наемников, вероятно, потому что Путин не знал, как отреагирует Трамп. Дальше. Администрация Трампа усилила позицию сдерживания Европы в отношении России, активизировав альянс НАТО, чтобы он работал в американских интересах, подталкивая членов НАТО к справедливому вкладу в альянс. Выполнению своих целей по расходам на оборону. Да, интересная такая вещица. Я недавно обратил внимание. Это было... Я что-то читал в левой газете The Washington Post. И там была написана фраза, что Трамп угрожал странам-членам НАТО, что если Россия на них попадет, он им не будет помогать, их не будет защищать. Точка. Точка. Крапка. Period. Какая манипуляция, наглая ложь у этих демократов. Трамп же еще добавил, что если вы не будете вкладывать то, что вы обещали, в НАТО, военку свою. Это они вырезали, они выбросили, полностью меняется фраза, меняется смысл, хотя фраза была точная, только урезанная. Он это говорил Трамп? Да. Но что ж ты в конце не добавляешь? Это похожий случай был с известным этим телемостом, когда Познер проводил телемост в Донахью, и когда вот эта женщина, участвующая в телемосте, сказала, что у нас секса или нет, или в Советском Союзе секса нет. Это стало таким мемом, все обалдели. Но мало кто знает, что там был конец фразы, что в Советском Союзе секса нет на телевидении. Но эту фразу отрезали. Но тогда это было просто весело. Дальше. Он пишет, что в этом отчете пишется, что Трамп заставил страны НАТО вкладывать больше денег в НАТО. Дальше. В этом докладе написано, администрация Трампа ввела жестокие санкции против трубопровода «Северный поток-2», построенного для транспортировки российского газа. Дальше, в том числе, Трамп публично критиковал Германию за то, что она стала зависимой от импорта российского газа, ну и так далее. Дальше идут всякие другие похвалы Трампу, но смысл вам понятен, что сделает Трамп после этого. Вот такая история, вот такая история. Давайте переключимся быстренько, потому что у меня есть 8 минут примерно, или 9, и я хочу потратить их на Ассанжа. Вот вам видео, как Ассанж едет в аэропорт, где садится самолет. Это он. Вот такие кадры. И что мы знаем? Что мы знаем на сегодня? Ассанж провел огромное количество лет в заперти. Сначала он был в заперти в эквадорском посольстве, где там ему выделили комнатку. Комнатка из офиса была переделана в его маленькую спальню, где он жил много лет. На него подавали две женщины из Швеции, в том, что якобы он их сексуально абьюзал. Вот потом эти обвинения сняты были. Но все знают, конечно, что это вся история про WikiLeaks, про то, как были опубликовано огромное количество слито было документов, которые угрожали безопасности Соединенных Штатов Америки. То есть были распечатаны десятки, а то и сотни тысяч документов, которые описывали разные ситуации во время войны в Афганистане, которую вели американцы, во время войны в Ираке, и которые показывали американцев не всегда с хорошей стороны. И в частности, убийство мирных людей показывали. Откуда было это все взято? Вот мы посмотрим на вот эту дивулю. Эту дивулю зовут Челси Мэннинг. Ей сегодня где-то лет 36, это более-менее свежая фотка ее. Но эту дивулю не всегда звали Челси Мэннинг, и она не всегда была дивулей, она была пацаном. И Брэдли, по-моему, его звали, или Роберт Брэдли Мэннинг его звали. Это был солдат, американский солдат, который слил море документов. И если сейчас я вам найду очень быстренько, то я вам покажу какое-то маленькое видео. То есть во время... А может, не покажу. Должен показать. Во время... Как это сказать? Одну секунду. Во время войны... А, вот я нашел. Сейчас я вам покажу. Сейчас покажу. Было слито видео, вот это Мэннинг, она или он, слили видео с американского вертолета. Они снимали, наблюдая и вели переговоры о том, стрелять, не стрелять. Люди это мирные или у них оружие есть. Ну, короче, это видео было слито. За этими они наблюдали, что, мол, есть оружие, нет оружия, вроде бы есть оружие. Надо ли стрелять, можно ли стрелять. Если мы увидим оружие, мы будем стрелять. Я вам не показываю, блин. Этот Свен подъехал, чтобы собрать тела и оружие. «Давай стрелять», — говорит какой-то американец. И они по дороге, они все время запрашивают. Комментируют все и запрашивают, что делать дальше. Просит разрешение стрелять. Стреляйте. Ну, в общем, суть понятна. Фильм, как будто бы из художественного фильма какого-то, но это не из фильма, это реально. Вот такого рода кадры были слиты, и, вероятно, не только это. Сотни тысяч документов были слиты про эту войну. это подвергло, это же шла речь о конкретных людях, о конкретных служащих, военнослужащих американских. Это шла речь о том, что в этих документах были имена. Они не замазали все вот это дело, как обычно замазывают, если какой-то секрет хотят показать. А там были фамилии, имена. Были фамилии местных людей, которые сотрудничали с американской армией. То есть эти все опубликованные документы подвергали их жизни тоже смертельной опасности. Об этом не думал начальник WikiLeaks. Его это особо не парило. И он это все сливал, публиковал. И вот после того, как он много лет просидел в этом эквадорском офисе, это не тюрьма все-таки, но это в посольстве Эквадора в Лондоне. Потом его выдали лондонским властям, те его посадили в тюрьму, в реальную тюрьму, причем такого довольно жесткого плана. Там, типа, у него была камера 3 на 3 метра, ему не разрешалось выходить на улицу вообще, и он там отсидел с 19-го года, 5 лет он там отсидел в этой тюрьме. И вот теперь они вроде бы нашли вариант такой сделки, что он признает себя виновным, Ассанж, что он до сих пор не делал, в том, что была организована, как говорится, conspiracy у нас, заговор, который подрывал безопасность Соединенных Штатов и национальные интересы. И, мол, за это ему положено 5 лет тюрьмы, но так как он уже отсидел 5 лет в тюрьме в Лондоне, это ему зачтется и всякое такое. То есть, что сейчас происходит с ним, он летит как раз. Вернее, нет, он же прилетел где-то там. Они сели для дозаправки в Гонконге. Не, не в Гонконге, в Бангкоке, в Таиланде. Они сели там, и буквально уже через 12 часов он будет там на другом острове. Как он называется, этот остров, я не знаю. Что-то там Северные Марианские острова. Этот остров находится в 3000 миль к северу от Австралии, и там он должен будет подписать бумаги и заявить, что он признает себя виновным, и если это все произойдет, и он ничего не поменяет, тогда его выдадут в Австралию, и он уже будет жить как свободный человек в Австралии. Премьер-министр Австралии сказал, что хватит уже, сколько можно и так далее. Ну, в общем, они его ждут в Австралии. Жена его ждет с 2 детьми. Я был удивлен, что у него такие маленькие дети. Одному 5 лет мальчику, второму 7 лет мальчику. Нехитрая математика говорит о том, что зачинали этих мальчиков либо скорее всего, в эквадорском офисе, в этом маленьком офисе эквадорского посольства в Лондоне. Ну, я желаю семье успехов. Мое личное отношение, он сидел абсолютно правильно. Мне не жалко его ни на грамм. То есть я понимаю, что ты борец за свободу. Например, ну давайте не так. Эдвард Сноуден считал, что Штаты делают неправильно, незаконная слежка, то, другое, третье. Я опубликовал тоже документ. Эдвард Сноуден давал присягу. Он проходил clearance, получал допуск документам. Он обещал не нарушать. Он нарушил. Сноудова вообще не жалко, но ни на каплю. Вообще не жалко. То, что он в изгнании в России, так ему и надо. Пусть он там и живет всю свою жизнь, сколько ему осталось. Этот немножко другое. Этот журналист. Он не давал наверняка никаких присяг, но он с удовольствием публиковал слитую информацию из армии. И тем, что он недостаточно аккуратно замазывал черным места, имена, явки, пароли в документах, которые он публиковал на WikiLeaks. Этим он подвергал опасности жизни. Он не имел права этого делать. То есть то, что он провел 14-15 лет в заточении, часть из них в эквадорском посольстве, а часть из них в тюрьме, так ей сути и треба. Мне его не жалко совсем. Но я думаю, что он уже как бы отдал долг, отсидел, и теперь он летит на самолетике и смотрит вдаль к солнцу. Он летит к солнцу. И путь его не во мраке, ну и всякое такое. Ну, вот это все его фоточки. Он показывает кулак. как Че Гевара. Больше ничего общего у него с Че Геварой я не вижу. Но одним словом, посмотрим, чем это дело закончится. Ну вот, засим, я думаю, с вами нужно распрощаться на сегодня. Если оставите 100 лайков, встретимся снова завтра. Ну, вы знаете, что делать, где ставить лайки. Или наоборот, взять ссылочку на этот чудесный подкаст и отправить ее своим друзьям и знакомым. Будьте здоровы, не болейте.